После существования, полного славы и счастья, ты изменишь своему повелителю, станешь предателем своей родины, и твое имя получит печальную известность Иуды Искариотского. «Но ты не очень-то щадишь меня в своих предсказаниях», — с громким смехом воскликнул Мормон. «Ну а что ты предскажешь нашему товарищу?» С этими словами он указал на молодого артиллерийского офицера, которому Екатерина питала столько участия. Но тот резко отдернул руку и сказал суровым тоном: «Я не желаю знать будущее. Я сам знаю его». Он простер руку по направлению к небу, кусочек которого виднелся сквозь забор из дранок, окружавший садик Воголя, и сказал дрожащим голосом: «Видите вы там звезду? Нет, не правда ли? Ну, а я вот вижу ее. Это моя звезда». Чародей отошел от их стола. Екатерина знаком подозвала его. Он подошел к компании и сказал, глядя на двоих гвардейцев: «Пользуйтесь вашей молодостью. Ваши дни сочтены». «А где мы умрем?» — спросил один из тех, которым было суждено умереть за свободу 10 августа среди прочих героев, расстрелянных швейцарской лейб-гвардией. — На ступенях дворца. — О, как это величественно! — воскликнул Бернадот. — А мне ты тоже собираешься предсказать трагическую смерть с дворцом? — Нет, твоя смерть будет очень тихой. Ты воссядешь на трон, а после того, как отречешься от своего знамени и победишь прежних товарищей по оружию, ты опочиешь в далекой обширной гробнице около Ледяного моря. — Но если товарищи все разберут себе, то что же останется для меня? — спросил Лефевр. — Ты, — сказал Фортунатус, — женишься на той, которую полюбишь. Ты будешь командовать громадной армией, и твое имя постоянно будет синонимом храбрости и порядочности. — Ну а мне что вы скажете, гражданин колдун? — пролепетала Екатерина, почувствовавшая невольную робость, что, наверное, случилось с ней в первый раз в жизни. — Вы, барышня, станете женой того, кого полюбите, и будете герцогиней. — Значит, в таком случае мне тоже надо стать герцогом? Генерала с меня не хватит? — весело спросил Лефевр. — Эй, колдун, докончи же свои предсказания. Скажи мне, что я женюсь на Екатерине, и что мы с ней станем герцогом и герцогиней. Но Фортунатус медленно пошел прочь, не обращая внимания ни на смех молодых людей, ни на любопытные взгляды женщин. — Однако, — сказал Фуше, — этот колдун очень изобретателен. Вам он предсказал самые высшие должности и отличия, а мне не сказал ничего. Значит, я никогда не стану важной особой. — Да вы уже были священником, — сказала Екатерина. — Кем же вы еще хотите стать? — Я был просто проповедником, моя милая, а в настоящее время я просто патриот, враг тиранов. Кем я хотел бы стать? О, это так просто. Министром полиции. Вы, может быть, и станете им? Вы так хитры, так умеете держаться в курсе всего происходящего, всего, что говорят, гражданин Фуше, — отрезала Екатерина. — Да, я стану министром полиции, когда вы будете герцогиней, — ответил Фуше с какой-то странной улыбкой, которая на минуту осветила его печальное лицо и смягчила куний профиль. Бал кончился. Четверо молодых людей встали и ушли, посмеиваясь над колдуном и его колдовством. Екатерина приняла руку Лефевра, который получил разрешение проводить ее до дверей прачечной. Впереди их шли трое соседей по столу. Наполеон Бонапарт важно и медленно шел в стороне от своих друзей, Жюно и Мормона. По временам он скидывал голову кверху, всматриваясь в голубой свод неба, словно отыскивая там ту звезду, о которой он говорил и которая была видна только ему одному. Глава третья. 10 августа 1792 года приходилось на пятницу. Ночь с 9 на 10 была очень теплой, звездной, ясной. До самой полуночи луна заливала холодными лучами город, который внешне казался вполне спокойным, мирным, заснувшим. Но, несмотря на это, вот уже 2 недели, как Париж засыпал только на один глаз, с оружием в руках, готовый вспрянуть по первому призыву. С того вечера, как Лефевр встретился с прачкой Екатериной в Воголе, город кипел, как в котле. Словно в гигантской печи все ярче и ярче разгорался огонь революции. Явились марсельцы и заполнили все улицы, все клубы своим пылом, своим жгучим, как солнце юга, патриотизмом, своим воинственным подъемом. Эхо разносило звуки бессмертного гимна Рейнской армии, вырвавшегося из глубины гениальной души и вдохновенного сердца Руже де Лиля. Марсельца научили этому гимну парижан, которые вместо того, чтобы дать ему, ставшему навсегда национальной песней, название «La Française», великодушно окрестили «Марсельезой».